У меня сложилось впечатление, что Валерий Соловей, провокатор, агент спецслужб и работает на администрацию президента.
У меня очень широкий круг знакомых в самых разных ветвях власти. Теперь касательно националистов. Крым и Украина уничтожили национализм.
Получается, Путин был эффективным президентом только в условиях экстраординарно высоких цен на нефть.
Когда все лидеры оппозиции уехали отдыхать за границу. И тут же все стало понятно, что это слабаки. А то, что происходило, это было начало революции.
То есть люди, которые нам рассказывали, что в 2011 году это будет кровь на улицах, они нам лгали.
Конечно.
Кремль с помощью этих людей инфильтрировал весь этот оппозиционный дискурс и в 2011 году прекрасно взял ситуацию под контроль.
Я не думаю, что он сам верит в возможность того, что кампания перерастет в президентскую.
Вот вы, да, неоднократно высказывались против люстрации. Вот мы сейчас об этом поговорим. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях сегодня политолог Валерий Соловей. Разговаривать мы сегодня будем про русский национализм, про события, которые сегодня происходят в Москве, про президентскую кампанию, про кампанию Навального. Помогает мне сегодня публицист Михаил Пожарский. И первый вопрос. Ваша оценка работы штаба Навального сейчас? Что у них получается, что у них не получается, что они делают не так?
Много у них получается. Я бы сказал, что первая половина этого года, 17-го, прошла в высшей степени успешно. Успешно это означает, что они смогли сформулировать инициативную опережающую повестку, на которую была вынуждена откликаться и власть, и на которую откликнулось общество. Это первое. Я имею в виду фильм знаменитый, который запустил Навальный. И второе, он очень тонко почувствовал, что в обществе имеется потребность в новых формах политической жизни, политическое оживление наметилось. Он эту потребность использовал 26 марта, 12 июня. Это было очень здорово. А потом наступила заминка, она, по-моему, носила не только сезонный характер, но и, возможно, стратегически концептуальный. Потому что ощущение, что Навального, у его штаба, в данном случае не стал бы их разделять, нет ясного понимания о том, что делать сейчас, имеется осенью 2017 года. Мне очень интересно, как это сейчас будет происходить. То есть готова ли та часть общества, которая ему доверяет, которая на него ориентируется, руководствоваться с теми же образцами или нет?
А где в этой президентской истории все остальные? Ну, вообще, чьи ли предвыборные кампании мы не видим?
Потому что никто не считает себя возможным, да, если мы говорим об оппозиции, конкурировать с Навальным. Ну, у людей нет ни известности, ни других ресурсов. Известность – это тоже ресурс. И главное – это страх. Главное оружие власти или инструмент, в данном случае, наверное, все-таки слово «оружие», это тот паралич, в который навергло общество. Они откровенно боятся. Отсюда их обвинение, да, в адрес Навального, что ему позволено гораздо больше, чем им, что если бы мы попробовали совершить такие же вещи, то наша судьба была бы гораздо хуже.
Ведь каждый выбранный цикл власть даже предлагала какого-то такого, ну, удобоваримого спойлера. Да? То есть это был Прохоров, это был Богданов. Всегда появлялось какое-то такое лицо, которое, ну, делало вид, по крайней мере, что ведет кампанию.
Этот выбранный сейчас цикл... Сейчас Собчак предлагает.
Да, но Собчак очень сомневается.
Навальный – это не спойлер. Попытки превратить его в спойлера, намеки делались. Насколько я знаю, они оказались безрезультатными. Вот. Он вызывает у некоторых во власти, в Кремле, да, исходя из того, что Кремль это все-таки многосоставное, да, образование, очень сильное раздражение. Вместе с тем, те люди, которые полагают, что он не составляет угрозы в этом избирательном цикле, полагают, что вообще такой человек нужен России в будущем. Да.
Но это Навальный не спойлер. Хорошо, а где спойлер? Вот где
пока
Прохоров?
Нет.
То есть
пока
они появятся в последние 3 месяца?
Я не исключаю, что Собчак может попытаться в этом качестве сыграть некоторую роль. И если Навальный не будет допущен к выборам, что вероятнее всего и произойдет, то часть его сторонников может, если Собчак хорошо построит кампанию, за нее проголосовать.
Вы говорите о молодых людях, уже заинтересованных политикой. Это люди,
да,
которые слушают не Собчак, они слушают Навального. Вот у Собчак молодой аудитории сейчас объективно нет.
У нее есть молодежная аудитория, но это не политизированная молодежная аудитория. Вот в этом я соглашусь. Можно ли ее политизировать? А здесь, знаете, риск с точки зрения тех, кто даст ей добро на участие в кампании. А стоит ли? Да? Поэтому вот эта утечка, которая произошла слишком рано, о том, что, может быть, Собчак будет участвовать, она была осуществлена, насколько мне известно, теми людьми в администрации, которые бы не очень хотели, чтобы она в выборах участвовала. Потому что с их точки зрения это придаст выборам откровенно фарсовый оттенок.
Почему Собчак более фарсовый кандидат, чем вот Прохоров? Вот Прохорова его уже несколько раз пытались выдать за демократического президента.
Да, ну некоторые, понимаете, это все равно, что участие в кампании Григория Алексеевича Явлинского. Вы понимаете, да? Дважды подогретый борщ теряет свой вкус.
Ну, Ксюша Собчак,
а четырежды подогретый Григорий Алексеевич Явлинский и господин Прохоров, который, в общем-то, не использовал тот потенциал, который был. Ну, ему не очень нравится политика. Я бы сказал, ему совершенно не нравится. Этот интерес ничто по сравнению с интересом к красивому времяпрепровождению, возможно, к баскетболу. Но это не интерес к политике. Навальный, он этим выгодно отличается. Он действительно такое аристотелевское политическое животное. Он живет политикой. Он не мыслит себя вне политики, и он борется за власть.
2011 год, там мы видели разные представленные силы. Там были националисты, там были либералы, там были даже левые как-то представлены. Да? Вот к этому выборному циклу мы пришли в ситуации, где кроме Навального нет просто никого. И нет никого не в смысле лидера, да, а в том числе как-то организованных людей нет. Вот что случилось, например, с националистами?
Ну, не совсем верно, что нет вообще организованных людей. Есть все-таки неплохо проведенные муниципальные выборы в Москве, и есть попытки организации. И, кстати, со стороны Навального было большой ошибкой, что он в этих выборах не участвовал активно. Что если бы он в них активно участвовал, призвал участвовать, превратил их в часть своей программы, он бы сейчас имел огромную сеть бесплатных агитаторов и помощников, гораздо больше, чем сейчас. И главное, наделенных хоть каким-то уже статусом людей в Москве.
Муниципальные депутаты, которые там, прошли через Каца и Гудкова, они теперь принципиально не будут сотрудничать с Навальным?
Они ничем не обязаны Навальному. Их ничто с Навальным не связывает. Поэтому этот вопрос, будут ли они сотрудничать или нет, он остается открытым. Если бы они были с ним связаны некоторыми обязательствами, да, если бы они пришли в муниципалитет благодаря его поддержке, благодаря тем людям, которых он призвал бы за них агитировать, это был бы другой тип взаимоотношений, вы понимаете. Да? Хотя благодарность, как хорошо известно, это свойство собачье, а не человечье. Вот. И Россия, по крайней мере, это страна, которую наглядно подтверждает. Теперь касательно националистов. Крым и Украина уничтожили национализм. Повестка, вот эта вот патриотическая, она была перехвачена властью. Националисты не могли никогда мечтать, они только там в самых смелых надеждах говорили о том, что когда-нибудь мы вернем Крым. А Путин взял это и сделал. Раз, два, три.
А не получается ли, что была создана ситуация, в которой удалось, с одной стороны, эффективно канализовать националистические настроения путем отправки их, на бойню на Донбасс, на Украину, да? А с другой стороны, всех, кто с этим был не согласен, вот реально все громкие имена, которые были на виду там в 2011 году националистические, они где сейчас находятся? За решеткой. Совершенно не получается ли такая вот разводка? Да, что
власть, конечно, не с этой целью все это организовала, безусловно. Она, опять же, использовала ситуацию. Потому что националистам она всегда относилась и относится с большим подозрением. И даже если они выступали на ее стороне, она относилась к ним как к врагам. Это обсуждалось еще, опять же, в 2015 году, летом 15... Нет, в 2014 еще, летом 2014 года, что будет много людей, которые приобрели опыт войны, которые создали сети и которые вернутся с оружием. И эти люди могут оказаться потенциально нелояльными. Ну что сделала власть или, скажем, некие силы, которые остались анонимными? Они убрали всех потенциальных вожаков. Да, вот что в Донбассе происходило. Мы можем посмотреть фотографию тех, кого называли героями русской весны и русского ополчения. и ставить крестики. Черные крестики. Один за другим.
Вполне ожидаемо и закономерно было.
Да, это технология власти. Но тем не менее, те люди, которые повоевали, они никуда не делись. А, собственно, русских националистов среди них было, именно русских националистов, не так много, но несколько тысяч все-таки воевало. Да. Они никуда не делись, они вернулись в Россию части, частью они не хотят возвращаться, они боятся, есть и такие. Полагаю, что здесь они могут быть посажены или тем или иным способом утилизованы. Но они никуда не делись. И в случае критической ситуации политической, эти люди совершенно точно всплывут.
А вы же сами только что сказали, что эти люди придерживаются, в общем, лоялистских взглядов абсолютно.
Придерживались. С их точки зрения, лоялизму больше не место. Более того, они считают, что их предали, что предали русское дело, то они настроены в высшей степени недоброжелательно. Я и так это мягко сформулирую.
Вот мы только что слушали дебаты Навального и Гиркина, да, и да. Гиркин транслировал исключительно лоялистскую позицию.
А Игорь Иванович знает, что публично надо говорить, для того, чтобы избежать избыточных рисков. Он и так ходит. Прямо в смысле слова, под угрозой постоянно.
А зачем же он соглашается на подобные дебаты, если на них он не может?
Он не соглашается. Он сам призвал Алексея Анатольевича выйти на дебаты. Со стороны Гиркина это было правильно, Стрелкова Гиркина, правильное решение, потому что если о вас начинают забывать, да, вам надо, говоря вот молодежным сленгом современным, генерировать некий хайп. Привлечь к себе внимание вы можете тогда, когда вы начинаете дискутировать. Стрелкова вызывает, Навальный соглашается, что, на мой взгляд, было технической ошибкой, да, ну, там стратегически никакого ущерба не понес, не мог понести. Но оперативно, да, это была ошибка. Стрелков выглядел убедительнее. Или Павел уж точно не хуже, а по ряду пунктов убедительнее. То, что он не говорил всего, это совершенно точно.
Нет, но он не просто не говорил всего, он, вот, если верить вашим словам, говорил противоположное от позиции, которую он занимает. Это очень интересная победа в дебатах, где ты отстоял точку зрения, которая вредит твоим сокровенным
целям. Я думаю, что мы можем, если посмотреть, послушать, что Игорь Стрелков говорит в своих роликах, то мы увидим, что есть не просто разрыв, а некое серьезное противоречие между тем, что им было сказано во время дебатов, и тем, что он говорит в своих роликах, где он высказывается гораздо более нелицеприятно.
А тут возникает подозрение, что это делается для того, чтобы в какой-то кризисный момент опять расколоть националистов и кого-то пойти отправить утилизовываться на очередную горячую точку, да, а кого-то опять посадить из тех, кто не согласится.
Игорь Иванович, конечно, бывший чекист, да, но человек абсолютно цельный. Абсолютно цельный. Вот. И такими вещами, разводкой, я бы сказал, он заниматься не станет.
Это честное слово чекиста.
Это честное слово человека, у которого есть основания это честное слово давать. В России это большая редкость.
Я вот прочитал в одном из ваших интервью, что российская пропаганда, она вот какая-то потрясающе успешная и эффективная.
Да, она была таковой до рубежа 15-16 годов, потому что и в книге я об этом пишу, и потом многожды говорил в интервью, что пропаганда может быть бесконечно долго успешной, если ваше пропагандистское послание соизмеряется с практиками, да, если оно подтверждается хотя бы отчасти практикой. Но когда ваши доходы снижаются там, 35 месяцев подряд, то вы задаетесь вопросом, слушайте, какое мне дело до того, что происходит сейчас в Сирии, в Украине, и что там думает о Трампе конгрессмен?
В таком случае возникает вопрос, а почему вся эта история с Сирией, Украиной и продолжается?
На мой взгляд, очень простая причина. Есть некоторые ситуации, в которые вы легко можете войти, или, скажем, просторечно, но точнее, вляпаться. При этом вы не подумали о том, как из них выйти. А выйти вам надо непременно победителем. И эти ситуации продать как можно дороже. Если мы не можем оставить Украину в сферу российского влияния, мы хотим встроить в нее некие ограничители, да, такую дистанционную бомбу в виде федеративного статуса, или если не федеративного статуса, то особого статуса Донбасса, реинтегрированного, через который будем влиять на эту соседнюю страну.
А тут нет ощущения, что Россия немножко переиграла руку, и сейчас Донбасс является гораздо большим балластом для нашей политики, чем для политики Украины. Украина вполне возможно и выиграла от того, что вот вся эта пророссийски настроенная избиратели и население, да, оно, значит, нейтрализовалось и никак не влияет. влияет на внутреннюю политику самой Украины?
Украинская власть, и это знают все переговорщики, которые с ней сейчас общаются, она не испытывает особого желания, чтобы Донбасс вернулся. Поскольку очень хорошо понимает, с каким количеством проблем она, а, столкнется, б, что Донбасс всегда, даже если это будут условия реинтеграции, выгодной Украине, всегда останется миной замедленного действия и всегда будет нелоялен.
Таким образом, это мина замедленного действия находится
в нашей руках. Это проблема для Российской Федерации, но это тот случай, когда вы несете и бросить не можете. И вы хотите это, что у вас... Да, было, не было у бабы хлопот, да купила порося. Вот это вот порося на что-то обменять. Ну, давайте на снятие санкций. Вот. Россия хочет обменять. Но при этом есть ясное понимание, насколько мне известно, что при действующей власти этого не будет.
То есть в момент, когда все эти решения принимались, было невозможно предсказать, что вот такая вот ситуация с большой вероятностью все-таки возникнет.
Была стратегическая оценка ситуации, которая исходила из того, что Запад устанет от Украины, что мы можем с Западом договориться.
А почему Запад должен устать от Украины, и она никаких особенных Запада стержек не терпит в связи с тем, что в Украине происходит?
Просто Запад должен был убедиться, и в общем отчасти он в этом убедился, что Украина, мягко говоря, не очень успешное государство. И что не стоит из-за Украины ссориться с Российской Федерацией, в том числе по экономическим мотивам. Мы же рассчитывали действовать так, как мы встроим внутреннюю политику. Кого-то подкупить, на кого-то надавить, кого-то шантажировать, использовать пропаганду, с кем-то договориться, кому-то помочь. Могу сказать, что это было не так уж безосновательно. Потому что, скажем, если бы не такая трагическая случайность, это была именно случайность, трагическая, как погибший Боинг, да, малайзийский сбитый, даже вопрос санкций против России по Донбассу не стоял бы так остро. И вот это стратегическое терпение, которое, казалось, в 2016 году принесло плоды, помните, Брексит, кредит в Евросоюзе, победа Трампа. Я прекрасно помню, как я беседовал с европейскими чиновниками, аналитиками, и в каком ужасе они находились.
Ну, это все приписывать Брекзит и Трампа, да, вот это пусть западные левые делают, я все-таки не хочу приписывать все эти события России, потому что,
да,
мне кажется,
нет,
Россия
конечно,
никакого участия не принимала. Да.
А она могла использовать.
Ну, использовать,
было конечно,
бы глупостью,
нет.
если бы не использовала. Да. Получается очень любопытная картина, что для того, чтобы вот развернулась... Вот, тот план, который себе представлялся в 2013-2014 годах, все должно было пойти так, как надо. Не было заложено никакого предохранителя против того, что критические ситуации, когда ты ведешь войну, возникают обязательно. Да, и ситуацию с Боингом...
Непредвиденная, да.
Непредвиденная. И предсказать конкретно эту ситуацию было нельзя, но можно было предсказать, что что-то такое произойдет. И какой-то план на такую ситуацию обычно как бы существует.
Я с вами согласен. Вот это не было предусмотрено. Расчет был на то, что ситуация будет складываться для нас благоприятно. Но она далеко не всегда для нас складывалась благоприятно.
А вот, собственно, вот этот пропагандистский вектор внутри страны, он как-то будет меняться? Или они все-таки собираются вот эту всю национал-патриотическую тему доить вот прямо до самого конца?
До президентских выборов он вряд ли будет меняться, потому что надо обеспечить мобилизацию электората, надо обеспечить поддержку президентского в широком смысле послания, да, к которому он обратится к избирателям, надо донести. А тут что? Понятно, это стабильность. Путин как гарант стабильности, национальное величие, выборы, да, там день присоединения Крыма. Умеренный антивестернизм, умеренный. Ну и что-то там о новых горизонтах цифровой экономики и много-много встреч с молодежью. Она должна ассоциироваться с будущим. То есть это будут очень консервативные послания. И, скажем, Украина, разрушающаяся и все еще гибнущая, да, она должна составить вот хороший благоприятный фон для показа того, что Россия стабильна. И для того, чтобы стабильность сохранилась, надо поддержать Путина.
В связи с этим возникает вопрос, а почему в 2011 году Путин не ушел? Вот есть это, вот какой вы это можете дать объяснение?
Вы знаете, была возможность, что он уйдет в 2007-2008 году. Даже так она обсуждалась. Была возможность, что он уйдет в 2011. Но есть некоторые обстоятельства, которые останутся скрытым в силу того, что его публично никогда не называют, есть некоторые обстоятельства, которые вполне очевидны. С точки зрения Путина и с точки зрения тех людей, которые находились в его окружении, когда он был премьер-министром, Дмитрий Анатольевич Медведев дважды проявил себя как слабый лидер. Во-первых, когда Россия столкнулась с Грузией в войне за контроль над Южной Осетией, второе, во время глобального экономического кризиса. Это, причем, говорят люди, которые доброжелательно настроены к Дмитрию Анатольевичу.
А что такое произошло в Грузии, чего не произошло на Украине?
Нет. Дмитрий Анатольевич фактически самоустранился в обеих случаях. Это означало, что ему нельзя, ну, с точки зрения тех людей, которые, путь, к которым Путин прислушивался, и с точки зрения самого Владимира Владимировича, ему нельзя доверить страну. Он не готов.
Я объясню, как эта ситуация выглядит со стороны. Со стороны кажется, что у Путина было такое идеальное окно возможности уйти в 2011 году. Если бы Путин ушел в 2011 году, ему бы в спину даже вот люди, которые его терпеть не могут, да, ничего бы не могли кинуть.
А я с вами полностью согласен.
И вы тогда же, когда все эти события происходили, я читал ваши тексты, да, писали о том, что и в Кремле существует конфликт на этот счет.
Да, да, совершенно верно.
И в ваших же текстах звучала мысль, что какие-то группы в Кремле заинтересованы в том, чтобы Путин ушел.
Совершенно верно.
Но этого не произошло. Со стороны очень сложно понять, почему. Путин сейчас был в исключительно выигрышном положении.
Я с вами полностью согласен. По-моему, Гегель говорил, что главное в профессии политика – это вовремя уйти. Да, мне кажется, что этот шанс не был использован. Но вы меня спросили о том, почему он решил остаться. Какие аргументы сработали. Да, вот я вам сказал, потому что он счел, и его окружение тоже на этом настаивало, что Медведев не может справиться с ситуацией. Путин был абсолютно уверен в том, что он поднял Россию с колен, что у него есть мессианский комплекс. Это тоже будет правдой.
Он пожертвовал своими интересами в интересах страны. Так.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Стоп, это так, как это подается. И будет им, это вот то, что называют рационализацией. Как люди объясняют для себя свои поступки и свои мотивы.
То есть Путин для себя-то, вы думаете, так объясняет?
Если реконструировать, используя ту информацию, которую мне, скажем, сообщали, она, еще раз подчеркну, за там, единственным исключением, она не шибко-то конфиденциальна, то, скорее всего, да. И плюс еще очень важно это окружение. Это те люди, к которым вы прислушиваетесь.
Ближний круг, как его описывает, скажем, Навальный, да, это там, я не знаю, Сечин, Ротенберг, Медведев. И вот это все.
Медведев вот входит, Медведев входит в ближний круг, иначе бы он не стал в свое время президентом. И, кстати, Путин ему доверяет. Но одно дело доверять, да, а другое дело понимать пределы возможности,
человек,
да,
это...
компетенции человека, он ему очень доверяет. Но встал вопрос, что он не может справиться. В случае критических ситуаций он может и не справиться. И плюс еще приходили люди, говорят, Владимир Иванович, вот в прекрасной форме, ну послушай. Ну вернись.
А
ну,
кто эти люди были?
Цены, и понимаете, когда вам приносят прогнозы, это, кстати, было очень важное тоже обстоятельство, вам приносят прогнозы, причем не российские, а в том числе и западные, там, западных весьма уважаемых институций, о том, что цены на нефть теперь будут расти, вот кризис заканчивается, цены на нефть будут расти бесконечно долго. И на горизонте $200 за баррель. Вот уже где-то к 2015-2016 году обещали. Нет. Игорь Иванович, конечно, говорил, но помимо этого, это говорили и разные западные институты, к которым Игорь Иванович никакого отношения не имел, и которые он лоббировать не мог просто по определению. Это был консенсус-прогноз. И у вас возникает естественная мысль, черт возьми, ситуация складывается как нельзя более благоприятно. Просто то был золотой дождь до 2008 года, а теперь это просто золотой ливень прольется на Россию.
То есть, получается, Путин был эффективным президентом только в условиях экстраординарно высоких цен на нефть?
Я думаю, что если бы он оказался в условиях низких цен на нефть, скажем, да, вот в 2003 году они не стали расти, ну или там выросли незначительно, он вел бы себя несколько иначе. Несколько иначе, но он мог достаточно эффективно управлять страной хотя бы по одной очень простой причине. Он производил очень благоприятное впечатление, это было чрезвычайно важно, на фоне ушедшего Ельцина и всего, что с Ельцином было связано. Второе, в тот момент некая общественная потребность качнулась в сторону как раз стабилизации, порядка. Помните, был такой термин «вертикаль власти», надо восстановить Дело не в том, что это делал Путин и чекисты. Дело в том, что это было выражение некой общественной потребности. Они шли навстречу. Они очень удачно для себя использовали.
Это речь про...
То есть он мог бы, я думаю, что довольно эффективно управлять.
В третьем году, в восьмом ситуация уже была другая.
Уже в восьмом году она выглядела иначе, да.
У меня есть вопрос, который наверняка очень многие хотят вам задать. Вы вот постоянно делаете какие-то прогнозы, рассказываете о каких-то политических делах, ссылаясь на вот некие там источники в администрации президента, среди каких-то чиновников, силовиков и так далее. Откуда все это? Почему вот именно профессор Соловей приобщен к тайнам мадридского двора? И... При том, что профессор Соловей озвучивает совершенно не лоялистскую риторику, а скорее оппозиционную. Там в 2011-2012 вы там открыто выступали за революцию практически. Как так получается, что вот при всем при этом... Вот...
У меня очень широкий круг знакомых в самых разных... профессиональных областях и в разных ветвях власти. И они иногда охотно делятся тем, что они знают. Вот. Это первое. Второе. По мере того, как у меня сформировалась определенная известность, не очень широкая, не надо там преувеличивать, льстить себе, но определенная. Да? А число этих людей, которые выступают потенциальными информаторами, выросло. Они полагают, что некоторое знание, будучи предано гласности, способно принести пользу и способно предостеречь от совершения некоторых действий. И третье, да, это касается там лоялизма, не лоялизма, на самом деле я ведь выступаю как аналитик. Выступаю как аналитик, по крайней мере, там последние 3 года. А что ж обижаться на аналитиков? Я же не задеваю ничьи интересы.
Есть тут нюансы, находятся в риторике, потому что когда вы писали в 2011 году свои тексты, да, можно написать, что вы понимаете, что у вас восстание на носу, а можно написать, понимаете, что народ имеет право на восстание. И вы писали именно так.
Совершенно верно. Я писал, ссылаясь на некий универсальный опыт о том, как происходят политические перемены в критической ситуации. Ну что ж... Как можно обижаться на историю? Как можно обижаться на то, что существует определенный алгоритм совершения политических перемен?
Почему возникают такие вопросы? Потому что когда какой-то человек одновременно вхож или, по крайней мере, близок, значит, с источниками в Кремле и может получать из них, как вы утверждаете, достоверную информацию, а с другой стороны занимает какую-то собственную искреннюю, вымученную политическую позицию, как это делаете вы, ну, невольно со стороны возникает мнение, да, что вы руководствуетесь в этот момент каким-то специальным интересом, и этот специальный интерес завязан на тех людей, которые вас информируют. Здесь конфликт интересов возникает.
Те люди, которые время от времени мне что-то сообщают, не преследуют своих специфических интересов. Кроме одного, про бона публика, общественного блага.
Ну как это может быть, если человек находится у власти, он как минимум находится в положении решать, какую информацию публике предоставлять и какую не предоставлять. Разумеется, он преследует собственный интерес.
Та информация, которая не приносит общественного ущерба, наоборот, способна принести общественное благо.
На их взгляд.
Да, с их точки зрения. Но поскольку это разные источники, которые работают в разных областях, и они друг друга не знают, то, как вы понимаете, я могу... перепроверять. Вы знаете людей. Да, их не так много, кстати. Вы можете, в принципе, знать их в Москве всех. Вы знаете, над чем они работают. Они общаются неформально, эти люди. Существует своего рода, знаете, такая, я бы сказал, даже биржа, да, где люди обмениваются, ну, это скорее не площадка, а процесс. Люди обмениваются информацией.
Вы сейчас просто
это один из каналов.
Вы просто объясняете, что там еще есть дополнительный буфер между людьми, которые принимают решения, и людьми, которые транслируют те крупицы информации, которые люди, которые принимают решения, решают спустить как бы вот нам. Но как бы суть это никаким
образом не... Да они не решают спустить. Это все происходит чаще всего самопроизвольно. Власть не столь закрыта, она не столь закрыта. Очень-очень много утечек. Утечки идут постоянно, они нарастают. Более того, очень многое вам может поступать просто из регионов. Ну и очень много, да, то есть окольными путями, поскольку сейчас коммуникации таковы, что вы можете получать информацию мгновенно, это уходит в регионы, а потом возвращается в Москву.
Эти утечки, они именно вот сугубо для общественной пользы происходят, то есть... Из таких альтруистических соображений люди...
Я лично это делаю из общественной пользы.
Нет, ну вы, да. Я имею в виду тех,
кто рассказывает вам. Те люди, которые иногда, они просто... И, знаете, когда вы сидите в компании с людьми, и, скажем, они выпили там кружку вторую, третью старого доброго эля, или там, скажем, три бутылки хорошего французского вина... Ну, они, у них развязываются языки. Ну, правда, потом надо их спросить. Вот вы не против, или там ты не против, если я об этом сообщу? Я говорю, это не против. Ну, хорошо.
Тут еще интересно в том, что, во-первых, не всякий в такой компании окажется. И люди, которые решают выпить с вами бутылку вина, они тоже принимают некоторое сознательное решение эту бутылку вина выпить?
Нет, нисколько. Им просто приятно со мной поговорить о философии. То есть, это мог бы быть и шахматный клуб. Вот там, допустим, Аркадий Дворкович хорошо играет в шахматы, обожает шахматы. Если бы вы были членом шахматного клуба, вы могли бы с ним общаться.
Но мы же не ставим под сомнение, что когда какой-то там чиновник увлечен шахматным клубом, и, значит, и помогает, я не знаю, какому-то другому товарищу, который отвечает за то, чтобы шахматы в России развивались, да, мы же не ставим под сомнение, да, что специальный интерес, он тут же возникает, просто вот на этом самом месте.
Это, вы знаете, я честно скажу, я для этих людей слишком мелкая сушка.
Не тот
канал, через который что-то бы... Нет, у них другие интересы. Они не занимаются пропагандой, они не занимаются дезинформацией. У них совершенно другие интересы. Их это не волнует.
Их интерес остаться у власти.
Существует серьезнейшая сейчас проблема, ключевая для России, это проблема транзита власти. Все, кто относится к элите, понимают, что мы вступили в эпоху транзита. Все, кто наблюдает за этим процессом Запада, тоже это понимают. Резко выросла уязвимость системы, она более подвержена влияниям, что системе очень не нравится ее ключевым элементам. И да, люди думают о том, как этот транзит пережить. Выйти с минимальными потерями, а возможно даже с приобретениями. Это
вот
правда.
Он, специальный интерес кристаллизовался. Вот специальный интерес, ради которого транслируется вся эта информация.
Это социология, это социологическое наблюдение, и это ваше утверждение, следующее из некого общего, самого общего социологического наблюдения.
Нет, я же не про социологическое, нет, я говорю не про социологическое наблюдение, я говорю про динамику просто борьбы за власть. Власть заключается не только в том, что ты остаешься на месте, где ты принимаешь решение, она еще заключается в том, что вовремя уйти. И борьба сейчас идет за то, чтобы
безопасности и неприкосновенности.
Да. В том числе, да. Ну и что?
Что здесь очень интересно? Здесь возникает, опять же, ситуация, конфликт интересов, который мы только что подняли, где появляется огромное количество людей, которые иногда понятно, откуда взялись, иногда непонятно, откуда взялись, да, которые начинают продавливать повестку, что что первое лицо должно измениться, но ничего измениться не должно. Несмотря на то, да, несмотря на ту ситуацию,
которая... Это обычная проблема, да, персоналистского режима. В России все-таки персоналистский режим, я бы сказал, классический.
Он же не сам по себе персоналистский.
Да нет, это вопрос не в данном случае не генезиса режима, а просто фундаментального факта. И, конечно, бенефициары режима, они размышляют о том, вот как бы сохранить свои бенефиции, да, после ухода первого лица, или там после, да, того, что мы назовем транзит власти. Пока не очень понятно.
Вот опять же, 11-й год вспоминается, и то, что вы писали, вот в 11-м году, как это выглядело со стороны, я сейчас свою версию опишу, возможно, она как бы к реальности не имеет отношения, вы тогда это скажете. Вот когда произошел 11-й год, что мы видели? Мы видели людей, которые вышли на площадь, которые не хотели видеть четвертый срок Путина. Третий срок Путина, за Медведевым, четвертый, можно считать, которые хотели каких-то перемен. Тут же кристаллизовались люди, которые всем обязаны своим положением, своим достатком, своей там известностью, путинскому режиму кто-то путинскому телевизору, кто-то власти, в которой он находился, как Дмитрий Гудков и Геннадий Гудков, да, которые тут же начали переобуваться для того, чтобы вот всю эту ситуацию взять под контроль, да, и не допустить перемены в стране какой-то фундаментальной.
На мой взгляд, все-таки это было иначе. Да, то, что произошло, вот этот вот стихийный выплеск, он был совершенно неожидан для всех. Но когда он произошел, тем не менее, у некоторых людей там, в окружении, скажем, Медведева появилась мысль, а может быть, это можно как-то использовать? А сам Медведев был категорически против, насколько мне известно. То есть это были идеи этих людей, да. Некоторые из этих людей, не связанные с Медведевым, ну, там, находившиеся в истеблишменте, кого можно очень условно назвать оппозицией, скажем, тот же Кудрин, которые пытались присмотреться к начавшемуся политическому процессу, может быть, в него влиться. Но поскольку процесс сразу пошел не туда и не так, не в том темпе, это зависело не от тех людей, которые хотели к нему присоединиться, не от Ксении Собчак, не от Алексея Леонидовича Кудрина, а от других людей, которые организовывали, проводили митинги. Да? Вот он пошел не туда. И это стало очень быстро понятно администрации. Это стало и понятно уже к рубежу 11-12 годов, когда все лидеры оппозиции ехали отдыхать за границу. И тут же все стало понятно, что это слабаки, которые не готовы бороться за власть. И все дальнейшее развивалось уже в том русле, ложе которого они приуготовили для этих господ.
Тут я даже соглашусь, но о каких лидерах оппозиции идет речь? Ксения Собчак там лидером оппозиции не являлась. На кого там возлагалась надежда особенно? Навальный, когда, собственно, принимались ключевые решения с переносом митинга, и все, Навальный сидел в этот момент, он никаких решений не принимал.
Я еще раз подчеркну, речь идет не только о переносе, хотя я знаю и писал об этом, что вот 10 декабря, это может быть там написано в истории как раз несостоявшаяся революция, а то, что происходило, это было начало революции в России. Сам факт, что те, кто себя считает лидерами политического протеста, вместо того, чтобы формировать некую инфраструктуру, вырабатывать стратегию, разъезжаются на Новый год на каникулы, был воспринят совершенно однозначно как невозможность для этих людей, да, бороться. Они не могут, они не хотят, они не понимают, что происходит.
Официальную трактовку, вот эту я слышал, я ее с ней хорошо знаком, да, но нюанс заключается в том, что вот все эти события, которые мы обсуждали, они произошли до того, как все, кто-то там разъехался отдыхать, да, и я бы, например, тоже тогда разъехался отдыхать, потому что вот на мой взгляд, когда митинг был перенесен, когда на площадь, понимаете, на главный митинг позиционный за 10 лет вышли Кудрин, понимаете,
Собчак. Люди, которые приняли решение о переносе митинга, были уверены, что события идут в нужном для них направлении, что все произойдет само собой.
А почему?
То есть все укладывалось в один ряд. Я склонен полагать, что все дело в экстенциальной слабости этих людей.
А может быть дело в том, что переносом митинга и перехватом инициативы как раз и занимались люди, которые всем обязаны путинскому режиму. Я имею в виду «Эхо Москвы», я имею в виду Венедиктова, я имею в виду до определенной степени Немцова, сейчас покойного. Да? Вот всю вот эту вот тусовочку, которая, собственно, и сделала все для того, чтобы революция не состоялась.
Я не вижу, честно говоря, в их действиях, да, и насколько я этих людей знаю, не было особого изощренного умысла. Они жили под, мне кажется, под гипнозом чуда августа 91 года. Когда на них свалилась власть, на них в том числе, они стали бенефициарами, благодаря, вообще, на самом деле, Борису Ельцину, и во многом благодаря Борису Ельцину, и глупости тех, кто затеял ГКЧП. Вот. Я думаю, что они надеялись вот так же легко, благополучно проскочить. Националисты, кстати, русские, были не очень причастны к событиям декабря 2010 года, да, к восстанию Спартака. Но они сформировали... были, как помните, как в этой русской поговорке, а потом наказание, да, невиновных, награждение непричастных. Но они ассоциировали себя с ним. Они создали эту ассоциацию для общественного мнения и для восприятия элиты. Их боялись. Могу точно сказать, что люди боялись. И если там посмотреть изложение переговоров с московской мэрией, да, по поводу переноса, там же прямым текстом потом, что говорил Сергей Пархоменко, что к власти же дорвутся такие элементы. Ну, какие элементы? Понятно, какие. Вот. Красно-коричневый, как в 93-м году их называли.
Претензия как раз к Сергею Пархоменко, к Венедиктову и всем людям, которые, собственно, занимались переговорами, она заключается в том, что они боялись того, что они, во-первых, боялись своего народа и боялись того, что они потеряют свое привилегированное положение, которое им обеспечил путинский режим.
Я не думаю, что они в таких категориях осмыслили. Мне кажется, вы избыточно морализируете. Вот. Избыточно, да, ну-ка, все было очень просто. Они просто боялись, и они просто не понимали, что происходит.
Нет, вот Ксюша Собчак, она честно говорила, она вышла на митинг и сказала, мне есть что терять, я не сомневаюсь, что Ксюша Собчак
конечно, есть что терять. Конечно, конечно, да, они боялись, но это не было особо хитрой какой-то изощренной игрой там, Кремля. Нет. То, что Кремль увидел, чего эти люди стоят,
нет, да? Хитрость здесь заключалась в том, что Кремль с помощью этих людей инфильтрировал как раз весь этот оппозиционный дискурс и в 2011 году прекрасно взял ситуацию под контроль.
Не сразу. Это было еще несколько точек, когда ситуацию... Да, они технологически сработали очень хорошо, надо отдать им должное, очень хорошо, грамотно. И поэтому для меня всегда непонятные, скажем, филиппики наших либералов там, о том, что в Кремле сидят идиоты. Ну уж точно не идиот, ну уж точно не глупее.
Вы в 2012 году решили взять русский национализм в свои руки. Вот.
И я был одним из...
Ну, я так помню, что вы были как бы основателем партии «Русская сила», которую
новая
вы...
Сила, при... да,
ну,
да.
Новая сила, да, прошу прощения. Вот. Которую вы презентовали как бы как... альтернатива вот этому как бы всему старому отжившему национализму, звали туда молодежь активно. Угу. Вот. Я так помню, что у партии были определенные средства, явно не маленькие, потому что у вас там были сотрудники на зарплате, у вас там было очень много атрибутики качественной. И вы вот сегодня уже говорили о том, что на вас оказывали там серьезное давление, угу. И вы после этого решили этот проект прекратить. Угу. Я так помню, что проект прекратился после того, как вы пытались провести некий альтернативный русский марш, на который просто никто не пришел.
Совершенно верно, но проект прекратился не после этого. После этого организация еще продолжала существовать почти около года. Она проводила мероприятия, она проводила кампании, в частности, кампанию за визовый режим. Мы проводили после этого, и кампания была в высшей степени успешной. Вот. Так что нет, здесь не было прямой причинно-следственной связи, уверяю вас. Она и хронологически не прослеживается.
Это
был очень неприятный, досадный афронт. Ну, это нормально для политики.
Еще я помню, что, собственно, в националистическом движении было очень распространено мнение о том, что партия «Новая сила» — это такой спойлер, который делается на деньги администрации президента.
Спойлер по отношению к кому?
По отношению, собственно, к представителям всего старого националистического движения, многие из которых сегодня сидят в тюрьме. Это вот Белов, это Демушкин там и прочие.
Ну, дело в том, что старое националистическое движение себя совершенно точно изжило. Это было понятно еще в 2011-2012 году. И надо было создавать что-то новое. То, что надо было это делать иначе, я с этим соглашусь. Да, я с этим соглашусь. Мы попались, ну, я в первую очередь, это моя вина и моя ответственность, на ту удочку, которую крючок забросила как раз власть. Я говорю, вот мы там сейчас разрешаем партии регистрировать, идите. Это была, конечно, удочка. Да? Не надо было этого делать, надо было поступать иначе.
Вот. Как иначе?
Повторяя. Да не надо было создавать партию, не надо было в это вкладывать совершенно, там, сказать, ресурсы. Человеческие, время невосполнимы. Деньги восполнимы, ресурсы человеческие невосполнимы. А ресурс надежды, да. Надо было создавать общественную организацию. Закончилось бы это все равно тем же самым. Поскольку любая идея, как-то связанная, а тем более организационная структура, связанная с русским национализмом, хотя я там предпочитал термин «правый консерватизм» использовать, даже от термина отказаться, более или менее организационно успешная, хоть чуть-чуть, воспринимается властью как угроза. То есть результат был бы все равно тот же.
Вот. Я вот, собственно, вчера, когда готовился к эфиру и читал материалы про новую силу, я связался с вашим бывшим соратником Даниилом Константиновым.
Ну, Даниил никогда не был нашим соратником. Он никогда не был ни членом партии «Новая сила», ни даже близко не находился.
Он не был членом партии, да, но в одном из интервью вы говорили, что вот есть такой замечательный Даниил Константинов, там Лига обороны Москвы, я его обязательно позову в свою новую партию. И, собственно, я с ним вчера побеседовал, у него к вам очень много очень серьезных претензий. Вот. И, собственно, он составил некий их список, который я сейчас давайте зачитаю, вы его, я надеюсь, прокомментируете. В двух словах о том, кто такой Константинов. Это, собственно, русский националист, который в 2011-2012 году возглавлял такую организацию под названием «Лига обороны Москвы». Она была маленькая, но очень такая бойкая. Он там проводил все всяческие марши, выступления и прочее. И в какой-то момент его пытались подтянуть на сотрудничество с органами. Он, как считается, отказался. И после этого на него было довольно криво сфабриковано уголовное дело. Его обвиняли в убийстве, хотя в тот момент он находился на дне рождения у своей матери, чему там есть куча свидетелей. Ну, вот, значит, его 3 года и 7 месяцев держали в СИЗО по обвинению в том, что он якобы был в другом месте и убил там некого человека. Вот. После чего как бы была очень такая значительная общественная кампания, и его в итоге осудили за хулиганство и выпустили по амнистии. То есть это, конечно, была победа гражданского общества. Ну вот, собственно, что он пишет. Я общался и сотрудничал с Валерием Соловьем довольно плотно в 2011-2012 годах. Тогда как раз шла сильная волна протестов. Сначала русские националисты устроили довольно шумную кампанию «Хватит кормить Кавказ», в которой я лично принимал участие. Потом был русский марш, который стал самым массовым за все время его проведения. Потом начались общегражданские протесты против фальсификации выборов. Во всех этих событиях мы принимали участие вместе с Валерием Соловьем, поэтому я успел изучить его довольно неплохо. У меня сложилось впечатление, что Валерий Соловей, провокатор, агент спецслужб и работает на администрацию президента. На это указывало несколько фактов. Во-первых, он сам никогда не скрывал своих контактов со спецслужбами и даже по-своему бравировал ими, рассказывая нам о своих встречах и беседах с представителями ФСБ и МВД. Однажды даже был курьезный случай, когда мы вместе шли на первую акцию протеста за честные выборы, которая была 5 декабря 2011 года. Соловей вдруг остановился и показал нам СМС на своем телефоне, якобы посланном его знакомым из ФСБ. В СМС говорилось о том, что на Лубянке все в панике и даже уже вывозят архивы на вертолетах. Это выглядело очень забавно, как будто бы сотрудники ФСБ будут раздавать такую информацию по СМС направо и налево. Во-вторых, Соловей постоянно подталкивал нас к радикализации уличных действий. Чему именно он призывал, я сейчас говорить не буду. В свое время я расскажу об этом. Но призывы к радикальным действиям звучали постоянно. При этом сам профессор, как мы его называли, всегда оставался на заднем плане, предпочитая выдвигать вместо себя молодых, горячих людей, вроде меня и еще нескольких его соратников. Самое интересное заключается в том, что по итогам тех событий, несмотря на все его призывы, с ним ничего не случилось. Он жив, на свободе, продолжает успешно работать в МГИМО, и с ним ничего не происходит. В отличие от того же Навального, у Соловья нет ни единого административного взыскания. Вот я, например, по итогам своего участия в протестах оказался в тюрьме по сфабрикованному делу, где провел 3 года и 7 месяцев. В-третьих, Валерий Соловей с какого-то момента начал выполнять явно спойлерские функции. Им была создана партия «Новая сила», довольно националистического толка, которая занималась откровенным спойлерством по отношению к русскому национальному движению. Типичный пример – это попытка провести «Новой силой» спойлерский русский марш, чтобы оттянуть какую-то часть актива с основного русского марша. Эта спойлерская акция окончилась бесславно. На нее пришло 10 человек платных работников «Соловья». Полный провал. Также бесславно закончила свое существование и партия «Соловья. Новая сила», которая, поюзав некоторое время примкнувшую к ней молодежь, тихо самораспустилась, растворилась без следа. Несмотря на все это, Соловей живет и здравствует. Из русского националиста, призывавшего к радикальным действиям и предсказывавшего национальную русскую революцию, он превратился в политического аналитика и бесплатного распространителя фейковых кремлевских новостей, которые, как я подозреваю, пекутся как пирожки все в том же месте, на Старой площади. При этом, повторяю, несмотря на всю его крайне оппозиционную риторику и участие в организации протестов 2011-2012 годов, с ним ничего плохого не произошло. Его никто не посадил, не уволил. Он по-прежнему успешно работает в одном из главных государственных вузов страны, в МГИМО. Судите сами. Имеющий глаза, да увидит. Имеющий уши, да услышит. Все вышесказанное – это мое личное оценочное мнение. Но я готов подтвердить его лично в любом формате.
А в этой филиппике единственное, что является правдой, я подчеркну, единственное, это то, что митинг «Новой силы» 4 ноября бесславно провалился. Все остальное – ложь. От первого до последнего слова. Я встречался с Даниилом Константиновым в жизни всего 3 раза. Поэтому хорошо он знать меня не может. Может быть, 4 от силы. И уж точно он рядом со мной не находился 10 декабря. Это было абсолютно исключено. Все остальное, за исключением факта провала митинга, является абсолютной ложью от первого до последнего слова и его инсинуациями. Я понимаю, человек пострадал, понес тяжелую психологическую и моральную травму, виноваты в этом, конечно, другие. Для меня понятно все.
Константинов его поведение упоминается у вас в интервью, ну, как бы, как причем как человек, которого вы хорошо знаете, и возлагаете на него некоторые надежды в связи с партией «Новая сила».
Да, он упоминался в интервью, что я встречался с ним 3 раза. 3 или 4 от силы. Каждый раз эта встреча не длилась дольше 30-40 минут.
Вот. Ну и вот этот вот момент с ФСБ жгут свои, то есть вывозят свои архивы, я увидел еще в одной вашей публикации, кажется, на сайте
русской платформы. Давайте вы не смешивайте. Публикации, новостные публикации сайта русского платформы, того, что говорил или писал я. Я ничего подобного не писал и не говорил.
Вы в свое время в одном из выступлений, я не помню, по-моему, это Соловьева было, говорили, что народ уже достаточно умный для того, чтобы не допустить того, что произошло в 90-е годы. Да? И повестись, значит, на весь этот обман. Я хочу вам эту реплику вернуть, потому что она мне очень нравится. Но она мне нравится совершенно по другой причине, потому что я совершенно иначе трактую то, что произошло в 90-х годах. А трактую я это произошедшее в 90-х годах следующим образом. Что в 90-х годах произошел номенклатурный переворот, где люди, заинтересованные в том, чтобы, значит, вот все вот это вот построено в советское время, приватизировать в руки тех, кого надо, да, и, в общем-то, свободно жить в роскоши, которую вся эта собственность советская позволяла. И произошел номенклатурный переворот. И я вижу абсолютно, как выстраивается сегодня кремлевская риторика, которая хочет, чтобы этот сценарий повторился. И вот это вот сопротивление того, что называется системными либералами, там, Навальному, да, который говорит за иллюстрацией, я вижу в этом абсолютную параллель. И мне тоже кажется, что народ достаточно умен стал для того, чтобы сквозь вот эту риторику наконец пробиться. Потому что все, что продает вот эта либеральная, так называемая либеральная башня Кремля, формулируется для того, чтобы сохранить их у рычагов власти, как они остались у рычагов власти в 90-х годах.
Ну, я думаю, что это как гипотеза вполне допустима. Хотя мне кажется, что она чересчур изощренная.
Что же
мне кажется, я объясню. Дело в том, что ваша гипотеза предполагает наличие некого плана действия. Нет никакого плана. Те, кого можно было бы назвать системными либералами, они действительно существуют, они ощущают, что они фактически на грани издыхания. Они вот так оценивают свои позиции. Это я знаю, в общем, довольно хорошо. У них нет никаких надежд, связанных с будущим. На мой взгляд, весьма опрометчиво, да, у них отсутствует надежда. Ситуация как раз может для них перемениться к лучшему. И, скорее всего, переменится. Но это уже моя оценка. Да? Они оценивают очень пессимистично.
Здесь совершенно не требуется план. Здесь достаточно как-то внутреннего понимания как раз этого самого инстинкта для того, чтобы просто преследовать собственные интересы систематически. И когда группа, объединенная общим, я не знаю, ну, общей номенклатурной, клановой...
Послушайте, ведь все хотят, наверное, сохранить те бенефиции, которые они получили. Правильно?
Да,
ну, наверное, это естественно.
И вот в интересах-то да. народа не допустить для того, чтобы палачи, там, которые их казнили в советское время, грабители, которых ограбили в 90-х, остались у власти.
Я согласен, но если народ не самоорганизуется, то он свой интерес реализовать никак не сможет. Он их даже и осознать-то, по-моему, особо не в состоянии. У него настолько мозги затуманены пропагандой. Это очень здорово, это почетная миссия, да, заниматься просвещением, там, интеллектуальным и политико-идеологическим. Но, я бы сказал, размеры влияния несопоставимы. Да? Но, тем не менее, сейчас вот как раз складывается очень благоприятная ситуация, в том числе и для вашей деятельности, для политических перемен, с моей точки зрения. Потому что впервые за 25 лет в обществе запрос на перемены превысил запрос на стабильность.
Вот тут-то просто и возникает пространство для всех этих подозрений и упреков в том, что кто-то отыгрывает интересы Кремля, паразитируя на либеральной повестке, на левой повестке, на националистической повестке.
Кто-то, наверное, я это охотно допускаю,
Почему в Кремле образовался такой кадровый голод? Почему мы не видим ни новых имен, ни вообще как?
Мне кажется, это очевидно. Если вы постоянно зачищаете пространство, постоянно ничему не даете расти, просто не даете. Ну, скажем, условно, ну, не забирали бы голоса у Яблока на выборах там, думских, да, год тому назад. Прошло бы несколько, но была бы какая-то крошечная фракция. Сейчас бы уже не вставал вопрос о том, что вот только Навальный кандидат в президенты. Поговорите с любым высокопоставленным чиновником, он вам скажет, что жалуется он в первую очередь не на нехватку финансирования, потому что с личным финансированием может все в порядке, то есть не на нехватку бюджетного финансирования, а на нехватку кадров. И политика в этом смысле не исключение. Но политика, я бы сказал, наверное, наиболее яркое выражение этого всеобщего правила. Потому что если стратегия государства и власти строится вообще на том, чтобы выхолостить политику, превратить ее в имитацию, а именно это составляло стержень стратегии где-то с 2003-2004 года, это последовательно проводилось. Что политика – это имитация, это фарс, это издевка. Что в итоге вы получаете клоунов или, знаете, лилипутов, вот, политических карликов. Ничего другого здесь нет.
Нет, так я же с этим согласен. Да. Я не совсем понимаю, на что же в таком случае рассчитывалось. Вот какой расчет был?
А на то, что можно будет править бесконечно. Потому что есть планы, скажем, рассчитанные до горизонта 2035 года.
Меня очень смущают такие вот... Вот уже третий или четвертый раз за этот разговор вы объясняете ту или иную поступок, роковую ошибку Кремля, да. Глупость.
Почему роковую? В политике те же самые люди.
Они злым умыслом.
Нет. Вы знаете, очень трудно разграничить озвучить, на самом деле злой умысел и глупость. Я не знаю, что опаснее. Мне кажется, глупость опаснее.
Мне кажется, она гораздо менее вероятна. Мне кажется, когда каждый раз, когда ты ловишь
злодея
за шкирку...
Вы можете быть блестящи в оперативных и тактических вопросах, но если вы неправильно определили свои стратегические цели, или у вас стратегическая культура такая, которая не позволяет вам правильно определить цели, корпоративное мышление, то вы обречены.
Так мой тезис заключается в том, что у них как раз с корпоративным мышлением все отлично. И вот эту свою длинную программу, длиной в 100 с лишним лет, они реализовали на 110%.
Нет, я не могу с этим согласиться.
Ну, потому вот что я объясню, годов у нас я не
менялось объясню потому что это вообще связано со взглядом на историю. Я не верю в исторические закономерности. Вот будучи историком по образованию, я не верю ни в исторические закономерности, ни в такую длинную логику. Слишком много случайностей, слишком много переменных, которые все меняют, причем могут изменить мгновенно.
Ну, система же, она гибкая строится, она подстраивается под эти перемены. То она подстраивалась.
Одна система погибла, сейчас попытались ее реанимировать, там, в старые мехи влить новое вино. Ну, это не очень получается, эта система рухнет. На самом деле, то, что мы сейчас переживаем, это окончательная фаза, заключительный этап гибели советской системы. Она гибнет вот так частями.
Я просто особенно гибели не вижу. У нас, видимо, здесь разногласие в том, что мы называем системой. Я называю системой вот набор людей, которые могут переобуваться, могут менять риторику, да, но сами люди не меняются. Для меня это является системой.
Люди могут не меняться, те, которых вы подразумеваете, но если меняются системообразующие элементы, это, кстати, тоже люди, но это очень небольшая группа. Это очень небольшая группа. Как я могу сказать, что, скажем, был бы президентом России, преемником условно выбран Виктор Степанович Черномырдин, вы бы жили в совершенно другой России. Могу вас уверить, совершенно другой. Вот это та ключевая группа, которая начинает задавать правила игры.
Но мог ли он быть выбран таким?
Мог. Он мог быть выбран. Этот вариант был вполне реален при некоторых раскладах.
Вопрос в том, стало ли бы людям лучше жить под ним?
Да.
Вот это очень интересно.
Я думаю, что стало, но это уже очень гипотетический спор.
Вот вы, да, неоднократно высказывались против люстрации, а мы на этом канале регулярно высказываемся за люстрацию.
А я не вижу возможности ее осуществить.
Вот мы сейчас об этом поговорим.
Смысл заключается в том, чтобы разрушить вот эти вот сложившиеся неформальные группы во власти и не дать им вернуться и отыграть все назад. То есть лишить их вот каких-то вот рычагов, возможностей, связей.
Я понимаю, но я сторонник селективного подхода. То есть не думаю, что можно наказывать целые группы. Если эти группы совершали преступления, да, если вы там, допустим, занимались политическим сыском, да, лжесвидетельствовали, выносили неправедные приговоры, то вы должны понести за это ответственность. Я не исключаю, что ситуация с судейским корпусом, полицейским, может оказаться такова, что надо менять целые подразделения. Но, скажем, наказывать человека за то, что он был в Единой России,
я не считаю... Это не наказание, это просто отказ в некоторые привилегии работать на государство.
Я к этому отношусь не столь жестко.
Смотрите, это же не иллюстрация, она для кого? Она же не для просто члена Единой России, а для человека, который голосовал, например, за закон Димы Яковлева. Вот это закон, который невозможно.
Я понимаю. Я думаю, что в этом случае, ну, может быть, об этом можно подумать.
Просто я вот в этой риторике
об этом можно подумать,
людей, которые выступают против иллюстрации, вижу некоторое, вот мне не нравится риторика «царь хороший, бояре плохие», и мне настолько же сильно не нравится риторика «царь плохой, бояре хороший». И я вижу, как эта риторика, она систематически повторяется людьми, ну, либо приближенными к, там, я не знаю, к власти, либо к ней относящимися непосредственно, которые хотят просто всех собак спустить на Путина, и сделать вид, что они ни при чем. Нет, они очень при чем. Они являются той системой, которая построила ту страну,
в
которой мы
живем. Я вас понимаю. По крайней мере, по этому вопросу, мне кажется, необходима дискуссия. Восстановление справедливости, в этом общество нуждается. Оно нуждается в том, чтобы те, кто творил несправедливость, были наказаны. Иначе оно не почувствует себя неудовлетворенным, а это очень важно с политической точки зрения, неотмщенным. А это очень важно с точки зрения моральной. С этим я согласен, что обществу надо, конечно, морально перезапускать. Здесь какой-то нужен моральный рестарт.
Я с удивлением обнаружил, да, когда читал ваше интервью, даже, я не знаю, не симпатию, а практически, ну, глубокое уважение там, Иосифа Сталина. Как это
да
укладывается
разве
с человеком, который...
Да разве? Да.
Сталин олицетворяет все то, что вы и ваши подельники у них забрали. Справедливость, статус великой державы, победу в войне и социальное государство.
Господи, в данном случае я знаю даже, наверное, какое интервью, оно там, мне кажется, одно было всего, может быть. Речь идет о том, что надо, во-первых, относиться исторически, да? Во-вторых, на мой взгляд, вся эта дискуссия о сталинизме уже не имеет никакого смысла. Общество должно смотреть вперед. Я противник того, чтобы дискуссия о Сталине, дискуссии, знаете, она нужна сейчас. Вот если мы сейчас сможем восстановить некие моральные стандарты, в том числе ведя справедливость, нам будет гораздо легче оперировать в прошлом. Но заменять настоящее прошлым, что делает? Я просто хорошо знаю, что это очень успешный, один из самых успешных пропагандистских приемов. Сейчас его постоянно используют. Давайте мы будем обсуждать Сталина. Да нет, не надо его обсуждать.
Просто справедливость той эпохи, она связана непосредственно с той справедливостью, которую мы должны восстановить сегодня. Потому что у нас, я не знаю,
одно не
в Единой
вытекает,
России
одно
состоят,
не
состоят люди, которые попали в Единую Россию, да, из чекистских семей или сами чекистскими являются. И сейчас переобуваются уже в оппозиционеров. Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков. Это вот просто красная нить к тем преступлениям, которые совершал сталинский режим.
Не думаю, что дети должны отвечать за родителей.
Они не должны за них отвечать. Дети, во-первых, Геннадий
Гудков должен
ответить
за
собственные
преступления.
Начнем с этого.
Если он совершал их. Я вот не знаю, это вы уверены?
Нет, ну по свидетельствам очевидцев, он в 80-е годы приходил с обысками к диссидентам. Хотя он сам это отрицает, но есть как бы свидетели, которые вспомнили его, что вот именно он
приходил. Ну а Сталин-то здесь при чем? Мы обсуждаем сейчас, понимаете, конкретно речь идет о конкретном человеке. Если выявится факт конкретных действий, будет соответствующая законодательная норма, да, о которой вы говорили, в виде иллюстрации должна быть оформлена в виде законодательных норм, правильно?
Да.
Тогда к нему будет применена эта законодательная норма. Сталин-то здесь при чем?
Причем режим, который мы от него унаследовали, и в который, который продолжает существовать
этот режим нельзя назвать ни сталинистским, ни нацистским. Ну что вы. Нет, он не выводится. Он не выводится оттуда.
Нет,
с моей точки зрения,
он использует определенные идеологические ширмы.
Это ложные мишени, которые подсовываются обществу. И общество на них ловится. Именно ловится интеллектуальная часть, которая начинает заниматься рефлексией на пустом месте. Это вообще никакой цены не представляет практически.
Вот тут я согласен.
Нет, это, конечно, правильно, да. Но можно же одновременно обсуждать и Сталина, и Путина, и обоих.
Как, да, как интеллектуальную, пожалуйста, проблему, да. Но я склонен полагать, что есть более насущные вещи. Вот их обсуждением надо заниматься в первую очередь. Должна существовать просто определенная иерархия.
Можно говорить и о том, и о другом?
Можно.
Можно, мы и говорим.
Еще пара вопросов про Навального. А почему Навального сейчас столько медийных поражений происходит, на ваш взгляд?
Что вы имеете в виду под медийными поражениями?
Ну, я имею в виду потерянное лето абсолютно. Никак не использованный потенциал вот этого. На мой взгляд, не самая успешная кампания по вот раздутию митингов, которые сейчас будут происходить.
Это проблема, связанная, скорее всего, штабом. Я могу сказать, что то, что касается пресс-работы, да, вот коммуникации с масс-медиа, это наложено из рук вон плохо. Угу. Не просто отвратительно, то есть считает, что этого направления нет. Да? Оно одно из ключевых. Одно из ключевых.
А с какими СМИ сейчас Навальный может работать?
Да ну что вы, с массой СМИ. Существует масса СМИ, существуют блогеры, Он приглашал блогеров на пресс-конференции? Он проводил хоть одну пресс-конференцию? Скажите,
интервью, да.
Слушайте, дать интервью и провести пресс-конференцию – это разные форматы.
А зачем проводить пресс-конференцию,
если у
него самого потому, есть блог гораздо более популярный, чем
блога,
вот эти все СМИ?
У блога есть аудитория, да. Вот сейчас там плато, насколько я по численности вышли на плато, оно не растет. Для того, чтобы создать эффект распространения, вы должны говорить с разными совершенно СМИ. Это делается очень просто. Масса СМИ, в том числе, скажем, и российских, об иностранных не говорю, которые хотели бы задать вопросы. Вы проводите пресс-конференцию, вы приглашаете на пресс-конференцию, в том числе и блогеров. Тем самым распространение вашей информации значительно возрастает. Ну что, это классические вещи. Вот. Почему они не делаются, для меня загадка.
Вот у меня на передаче был Леонид Волков, и он мне объяснял это тем, что на подобные мероприятия обязательно приходят провокаторы, и создается медийный повод, который возникает.
Прекрасно, пусть приходят провокаторы, политики постоянно провокаторы, провокаторы постоянно преследуют Алексея Анатольевича, постоянно везде появляются, и что? Вы же понимаете, что это отговорка, что причина другая.
А в чем может быть причина?
Я не знаю. Вы полагаете, что она другая, но в данном случае это полный провал. Это полный провал. Потому что, когда вы работаете через свой блог, вы обращаетесь только к тем, кто и так потенциально вами интересуется. Вам надо выйти к другим людям. К тем, кто о вас мало знает. Тем, кто нейтрален, тем, кто не определился, в этом цель работы со СМИ.
Вот, учитывая все сказанное, Навальный, на ваш взгляд, ведет политическую кампанию? Или это
конечно, это очевидная политическая кампания.
А президентская?
А? Она политическая. Она политическая. Она ведется по классическим лекалам политической кампании. Я не думаю, что он сам верит в возможность того, что кампания перерастет в президентскую.
То есть он играет на 2024?
Это мое предположение. Нет. Я думаю, что ситуация может начать развиваться после президентских выборов по неожиданному сценарию.
А он к ним готов?
Ну, я думаю, что он к этому готовится. В общем, я бы даже не сомневался в этом.
Навальному кто-то помогает?
Вы имеете в виду из кого?
Из башен Кремля.
Нет, нет впечатления, что ему кто-то помогает. Просто в некоторых случаях ему не препятствуют. Это совсем другое. Он движется один, та сам. Вы можете выставлять препятствия на его пути, а можете не выставлять. Внимательно наблюдая за происходящим, полагаю, что это не несет угрозы и что это может быть использовано, вот это движение. А есть те, кто считает, что его надо остановить, во что бы то ни стало.
А с чем связана вот такая череда очень необычных совпадений, как вот, например, во время мэрской кампании ему бац, и по телефонному звонку отменили приговор?
Тогда это было связано с тем, что решили протестировать Сергея Семеновича Собянина. Да, это было как раз вот по воле Кремля, но обратите внимание, просто Навальному не стали препятствовать. Вот это препятствие, которое, да, в виде заключения под стражу, его убрали. Дальше-то все делал сам, правда? Никто же не... Ну да, ему помогли там собрать подписи муниципальных депутатов, это правда.
Кому это
но кампанию-то вел он сам.
Добавлю еще чуть-чуть конспирологии. У Навального вот в его фильмах встречаются такие вещи, которые, очевидно, там сами по себе к нему попасть не могли. Вроде записи наружного наблюдения. Или опять же, там, как вот он говорит, что вот, ну, мы совершенно случайно наткнулись там на самолет Шувалова, да, вот, случайно узнали бортовой
номер.
Ну
да, но это опять же, вы можете сообщить, допустим, ему некую информацию, которую он использует в своих антикоррупционных разоблачениях, совершенно справедливо, исходя из того, что любые нестроения, коллизии, раскол потенциальные в элитах, это на пользу оппозиции. Но это не означает, что кто-то там сознательно вот, его ведет к каким-то целям. Нет.
Вот, я об этом и хотел сказать, что даже если это и так, ему кто-то оказывает какую-то протекцию, это как бы скорее хорошо, чем плохо, потому что это указывает на то, что где-то там у них есть какой-то серьезный раскол. А раскол элит – это то, что нам нужно.
Ну, в общем, исходя из нормальной политической логики, да. Конечно. Потому что изменения происходят только в тех случаях, когда общественное давление снизу смыкается с расколом элит сверху. Вот. О расколе пока невозможно говорить, ничего подобного нет. Но есть какие-то симптомы фрагментации, да, и даже очевидные симптомы фрагментации власти и борьбы, скажем, там, одних элитных группировок против других. Это еще не раскол. Но, скажем, то, что есть люди, игроки, заинтересованные в том, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев поскорее ушел, и поэтому, скажем, не мешавшие с коптера снимать какие-то его там, принадлежавшие каким-то фондам особняки, но это факт. Да, что ФСО не мешало это делать. Скорее всего, какая-то группа преследует свои частные интересы, полагая, что Навальный не так уж критически опасен. Но, как всегда бывает в таких случаях, история это показывает, вот этот инструмент, он может превратиться в игрока. Он уже превращается. И это не то, чего они хотели. Это уже составляет все, доставляет некоторое беспокойство. Порой серьезно.
Можно ожидать, что ему таки начнут мешать.
Ему мешают. Те, кто считает, что это чересчур, они мешают. А те, кто считает, что критической опасности нет, смотрят спокойно. Еще раз повторю, с каждым шагом он затрудняет окончательное решение. Вот это очевидно. Потому что если бы могли, я думаю, что вопрос был бы решен раньше. Не похоже, что возможно.
У меня есть последний вопрос, он абсолютно другую тему. Меня очень просили вам его задать. Рост левых настроений на Западе и в Европе, и в США, и радикализация этих левых настроений приводит к довольно нездоровым политическим процессам, которые там происходят внутри этих стран. Вот может ли Россия, там, прекрасная Россия будущего, если она случится, стать вообще примером, значит, вот здравого смысла, да, и как-то научить?
Знаете, да, я понимаю, кстати, мне кажется, что это очень вероятно. Мне кажется, очень вероятно, и у нас очень часто говорят, Россия – левая страна, при этом смешивая совершенно разные понятия, патернализм, да, и некую левизну. Это, мне кажется, что Россия – прекрасное будущее, будет очень правой страной. Угу. Я бы сказал, гораздо ближе она будет к правому либерализму, чем к любым формам левизны.
У нас была прививка против этого.
Да, вот в том числе одна из главных причин именно это.
Не то, что даже прививка была целая болезнь. Да. И не факт, что мы и переболели окончательно.
Детская болезнь левизны.
С удовольствием разделю ваш оптимизм. И мне бы очень хотелось в это верить. Но для того, чтобы он реализовался, прекрасная Россия будущего, свободная, она должна тоже реализоваться. На что я лично очень сильно надеюсь.
Да, я тоже.
Спасибо, что смотрели нас. Спасибо. У меня в гостях был политолог Валерий Соловей. Помогал мне публицист Михаил Пожарский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Присылайте биткоины, если вам нравится, что я делаю. До новых встреч. Спасибо большое, Валерий.
Спасибо.
Было очень интересно.